Друзья, мне хотелось бы с вами прочитать с первой главы Евангелия от Иоанна, пролог о Логосе, так называемый, или о Слове. В первом стихе уже сказано о том, что вначале было Слово. Дело в том, что это Слово, да, которое написано с большой буквы, как Слово, оно очень многозначно. Мы должны помнить о том, что Новый Завет написан на греческом языке, и на греческом языке это слово обозначало, имело многие смыслы, такие как порядок, гармония, информация или смысл. Так вот, тема моей проповеди: в чем смысл жизни? Мы ищем смысл всего, смысл красоты, смысл страданий. Мы не терпим бессмыслицы. Когда мы кого-то не понимаем, мы спрашиваем: в смысле? Для того, чтобы понять, насколько опасно не иметь смысла, обратимся к некоторым мыслителям. Один французский писатель Мишель де Монтень, известный, говорил: «Ум, не имеющий цели, метется. Быть везде – значит быть нигде». Федор Достоевский в своих записках из «Мертвого дома», в своем произведении, говорит: «Если заставить каторжника переливать воду из одного ушата в другой, толочь песок и перетаскивать кучу земли из одного места на другой, то, я думаю, он удавился бы через несколько дней или бы наделал бы 1000 преступлений, чтобы хоть умереть, да выйти из такого позора и муки. Поистине, такое наказание превратилось бы в пытку. Ужас бесцельности и ужас бессилия – вот два ужаса, которые мучают человечество. Сложно знать смысл, знать цель своего бытия, но в то же время не иметь силы внутренних для его воплощения. Еще сложнее иметь силы, иметь мощь, особенно в юности, но не знать, куда ее приложить. Наш былинный герой Святогор говорит: «Тяжело от силушки, как от грузного бремени. Куда ее приложить? Дайте цель, ради которой можно жить, ради которой можно страдать, терпеть какие-то решения или горе». В противном случае люди готовы уйти из жизни. Один студент Санкт-Петербургского университета закончил технический университет. Впереди хорошая перспектива, казалось бы. Работа инженером. Он устраивает вечер, зовет гостей, накрывают стол и вдруг обнаруживают, что он бездыханный, с простреленным виском лежит у себя в комнате. Как оказалось, его жизни не было смысла. Получен диплом, а что дальше? А дальше бездна, пустота, бессмыслица. Этим летом я сталкивался еще с одной девочкой, которая пыталась повешаться. Проблема одна – отсутствие смысла жизни при наличии страданиях. Итак, есть ли цель какая-то, достойная жизнь, есть ли смысл? Над этим сложным вопросом ломали лучшие умы человечества. Что тайна от века и в чем существо человека? Откуда приходит, куда он идет? И кто там вверху над звездами живет? Так вопрошает юноша в стихотворении Генриха Гейне «Спрашивая у моря». А Пушкин, полный уныние, утомленное от этой пустоты светской жизни, говорит: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? И зачем для цели праздной ты на казнь осуждена? Цели нет передо мной, — вздыхает он, — сердце пусто, празден ум, и теснит меня тоскою однозвучный жизни шум». А Лермонтов, полный пессимизма, пишет впоследствии: «Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской, и как преступник перед казнью ищу кругом души родной. Придет ли ангел избавления сказать мне жизни назначение, цель упования и страстей? Молчу и жду». В самом деле, слово «цель», кстати говоря, оно взято непосредственно из охотничьего языка. Будда уподобляет человека охотнику, который имеет две точки, на которые нужно смотреть. Первое – это кончик стрелы, а второе – это ястреб, который летает над человеком. И вот как бы не промахнуться, как бы выбрать достойную цель, как бы не принять шишку за куропатку, как бы тот заряд, единственный, который у нас есть под названием «жизнь», устремить в правильное русло. Как бы не хотелось идти навстречу той участи, о которой говорил Лермонтов: «Толпой угрюмой, скоро позабытой, над миром мы пройдем без шума и следа». Итак, если мы посмотрим на этот мир, то на первый взгляд нам может показаться, что все очень плохо. Не правы ли пессимисты в самом деле, которые утверждают, что в мире нет ничего прекрасного, хорошего? На первый взгляд он полон зла, страданий, скорби, неправды, всевозможных грехов. Наш мыслитель Бердяев, русский, утверждал, что тюрьма, больница и кладбище – вот три учреждения, которые царствуют в этом мире. Если это так, то жизнь человека поистину страшна. Безотрадную характеристику жизни дал Будда за 6 веков до пришествия Иисуса Христа. Его воспитывали в старских палатах, вдали от всех зол этого мира. И вот однажды он вышел наружу и увидел весь мир во всей ее неприглядной действительности. Он увидел старика и понял, что есть старость, увидел больного человека и понял, что есть болезнь, и увидел похоронную процессию и понял, что есть смерть. Но он ничего не мог сделать. Как не вспомнить слова Соломона с его рефреном «Суета, сует, все суета и томление духа». А в 19 веке пессимист Шопенгауэр говорит, что жизнь человека, она подобна маятнику между скукой и страданием. Нужда – бич народа, скука – бич знати. Этот мир похож на какую-то клетку, на первый взгляд. «Весь мир – тюрьма!» – восклицает Гамлет. «Весь мир – тюрьма!» Да, это тюрьма, это кладбище какого-то гниющего человечества, где бессмертна лишь смерть, по словам Марцинковского. Апостол Иоанн говорит, весь мир лежит во зле. Весь мир лежит во зле. Вопрос. Зададимся вопросом, как узнать о смысле чего-либо? Не только смысле жизни, а в целом о смысле какого-то предмета. Если мы обратимся к этимологии, к происхождению слова, то мы поймем, что смысл означает с мыслью. Если мы посмотрим на наш окружающий мир, то мы везде найдем смысл какой-то. Например, смысл этого микрофона с тем, он создан для того, заложен, чтобы увеличивать громкость моего голоса или другого человека. Скажем, смысл ручки, дети, какой? С тем, чтобы писать, верно. Телефон выполняет коммуникативную функцию, транспорт, транспортную и так далее. Причем, надо заметить, что смысл сам человек ни себе не определяет. Есть люди, я встречал в себе в своей жизни не раз таких людей, которые говорили, человек сам определяет себе смысл. Правда ли это? Дело в том, что смыслом наделяет только производитель. Тот, кто создал эту ручку, тот и предназначил ей как бы ее цель именно для того, чтобы можно было ей что-то писать. Мы можем, например, неправильно ориентироваться в смыслах. Например, мы можем деньгами топить печку. В принципе, можем, но это не их предназначение. Мы можем булавкой попытаться открыть консерву, но это будет неправильно. Единственный смысл, который есть, он заложен именно непосредственно производителем. Также и человек. Он имеет Творца, он имеет Бога, и Бог определяет этот смысл. Он закладывает его. Еще один источник знания о смысле чего-либо – это имя. Представим себе, что мы зашли в магазин, и нам попалась какая-то китайская, скажем, вещь, да? И вот мы не понимаем, верьте мне, что это такое. Когда мы читаем имя, мы можем понять призвание этой вещи. Например, человек, даже никогда не видевший самолет, он может догадаться, что это что-то такое, что летает. Да, самолет и так далее. В то же время, если мы посмотрим имя «человек», что оно означает? Если разобрать его по составу, можно выявить такую мысль. Его чело, оно вечно. Наше чело – это старославянское имя, оно означает лицо. Человек, он предназначен для вечной жизни. В то же время, если мы посмотрим греческое слово «антропос», это человек, да, то оно тоже обозначает существо, обращенное лицом вверх. Так смысл должен быть вечным. Еще один источник знания о смысле – это устройство. Изучить устройство и определить его. Ну, например, вот если взять стойку под ноты, да, то мы увидим, что она на 3 опорах. Спрашивается, с какой мыслью производитель сделал именно 3 опоры, а не 1, а не 2? Ну, по-видимому, с целью, чтобы это было устойчиво. Да? Если мы посмотрим на человека, мы увидим, что это существо незавершенное. Оно стоит как вопросительный знак. Все категории бытия в этом мире, они завершены. Например, и не желают куда-то идти вверх. Например, если мы возьмем минералы, да, какие-то камешки, никто из них не хочет перейти в как бы другое царство, другой класс, на порядок выше, например, стать растением. В то же время, если мы посмотрим царство растений, то ромашки не хотят стать, например, зайцами, не правда ли? А в свою очередь, белочка не хочет стать человеком. Все эти царства Богом завершены. А вот человек, в чем его загадка? Он метется, он постоянно стремится ввысь, к совершенству, к чему-то возвышенному. Итак, смысл должен быть возвышенным, прекрасным, смысл должен быть вечным. Нас не устраивало бы, что такое скоро приходящее, быстрое, то, что заканчивалось бы в этом мире. Вместе с тем, надо сказать, что никакое другое учение, никакие мыслители не могут дать именно вот такой смысл. Причем мы жаждем смысла вседоступного, который бы мог бы получить и ребенок, и взрослый, вне зависимости от нации, от страны проживания, от уровня образования, от богатства и так далее. Неудивительно, что многие люди разочаровываются и не находят смысла бытия. Мы, кстати, мы потом вернемся к первой главе и порассуждаем о смысле. Так вот, можно выделить несколько групп, которые так или иначе пытаются как-то либо изменить мир, либо принять его такого, как он есть. Четыре группы, которые так или иначе относятся к смыслу жизни. Первые – это люди, которые разочаровались в жизни. Их мучает этот постоянный вопрос. И для того, чтобы заглушить эту боль души, эту боль сердца, они опьяняются. Они опьяняются в физическом плане. Их держит алкоголь, курение, никотина, наркотиков и так далее. Они опьяняются духовно. Посмотрите на современных людей. Они часто загружены этой музыкой в ушах, наушники. Люди боятся тишины, боятся размышлений. Для них страшны не 8 часов работы, а для них страшны все остальные время размышлений. И поэтому они стараются как-то загрузить себя чтением книг, уходят в культуру, в науку, чтобы хоть этот, как-то этот вопрос не мучил их. Но настает пора пробуждения. К одному моему другу однажды вечером подошел пьяный человек. Они были в компании, мой друг и другие с ним. И начал задираться. И чтобы его не калечить как-то, по-хорошему с ним поговорить, он спросил один-единственный вопрос. Он сказал: «Друг, в чем смысл твоей жизни?» И вот этот вот пьяный, готовый наброситься на них, на этих молодых людей, он оторопел, встал, подумал минут пять, развернулся и сказал: «Простите меня». У Леонида Андреева есть рассказ «Дни нашей жизни» у нашего писателя. Там группа студентов относится как раз-таки к этой группе опьяняющих. Они говорят: «Жизнь коротка, а водки много, пойдем шататься по бульвару». И идут, как и современная молодежь. Их конец выражает их же песня: «Умрем, похоронят, как не жили на этом свете». Но настает пора пробуждения. И вот в конце этого рассказа одна студентка оглядывается на эту прожитую жизнь и говорит, рыдая: «Молодость, красоты, жизни своей жалко». А другой студент Глуховцев тоже сокрушается и безудержно плачет. Один известный киноартист в 20 веке, Макс Линдер, опьянял своим смехом, своими действиями юмористическими тысячи людей, огромные толпы, и сам себя их аплодисментами опьянялся. Но настал час пробуждения, просветления, когда этот дурман прекратил на него действовать, и однажды он просто-напросто застрелился от бесцельности бытия. Вторая группа людей – это те, которые пытаются каким-либо образом усовершенствовать этот мир, изменить его. Я спрашивал у своего одного друга в этом году этот же вопрос: «В чем смысл твоей жизни?» Он говорит: хочу улучшить этот мир, сделать людей лучшими, лечить их, научно-технический прогресс сделать, ну и так далее, известные нам выражения. Но вопрос, зачем? Зачем все это делать, если в конце концов наши потомки, они умрут? Неужели нам работать ради этой какой-то кладбищенской программы? На это они не отвечают. Льется море крови в этих революциях, реформах, усовершенствованиях. Страдают люди, но счастья, мира, этого действительно смысла люди не обретают. Нужна революция духа, нужна внутренние реформы, реформы человека. Третья группа людей – это те, которые уже вообще во всем разочаровались, не найдя смысла жизни, они думают, что его и вообще нет. Они уходят из себя, замыкаются, уходят в футляр. Безразличны ко всему. Это отшельники какие-то. О таких людей, людях говорил Толстой. Они живы, но не живут. И распространяют среди других этот запах уныния, депрессии, подавленности, бессмысленности. Наконец, четвертая группа людей – это те, которые нашли смысл подлинный, истинный, нашли этот смысл в Боге. Они не стали искать его в себе, ибо поистине это невозможно. Это подобно тому, как мы пытались бы найти искру огня в глыбе льда. Это невозможно найти смысл в себе, и они нашли его в Боге. Нельзя не вспомнить у Гёте произведение «Фауста», и вот там как раз-таки он изображает образно, художественно этот духовный кризис человечества, человека, на примере этого человека Фауста. И вот этот доктор, разочаровавшись во всем, решается выпить чашу с ядом. Интересно заметить, что он постоянно, этот доктор, время от времени возвращался именно к этому прологу Евангелия от Иоанна. Пытался найти здесь вот что-то. И вот он уже готов уже уйти в тот мир, подносит к губам эту чашу, и вдруг, ну это художественно так он изображает, он слышит пение ангелов: «Христос воскрес! Мир вам, спасенные люди с небес!» Итак, давайте я предлагаю вам обратиться непосредственно к этому тексту. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Что мы можем узнать здесь? Мы будем читать отрывочно. Мы читаем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». Итак, первое, что мы можем отметить – Слово, как мы сказали, это смысл, да? Первое, смысл есть. Он был в начале, он был в Боге, он был еще тогда, когда были созданы небо и земля. В предвечности он был, он существовал, и этот смысл есть сам Бог. Все через него начало быть. Мы имеем в себе этот голосок вечности, эту постоянную тягу к Богу. Второе, что хотелось бы отметить, что этот смысл... Этот божественный смысл, он пришел в этот мир полон греха, нечестия, и в лице Иисуса из Назарета он пришел. И мы читаем об этом в 14 стихе. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Итак, вот он совершенный Бог, и он совершенный человек, он Бога-человек, он единственный тот, кто может спасти человека. Быть может, это будет какое-то повторение, или, быть может, мы скажем, что, ну, разве мы не знали, что вот Христос, он есть Спаситель, и так далее, и так далее. Пусть и смущает, что, может быть, какие-то будут повторяться банальные вещи. По словам как Иоанна Златоуса, он говорит, что пусть эти напоминания постоянные евангельского текста, подобно тому, как мы растираем уже на несколько раз, на десятки раз благовонные травы, все больше и больше получался от них аромат. Вот. Итак, мне хотелось бы просто коротко повторить все Евангелие. Быть может, это больше для тех, кто не обращен, кто не принял Христа как своего Спасителя. Мы видим, что весь мир, он лежит во зле, и все эти люди согрешили и лишены славы Божией. Об этом мы читаем в послании к Римлянам. В то же время возмездие за грех является смерть. Это Божий закон. И что делать? Где обрести спасение? Где обрести жизнь? И мы читаем: «Слово стало плотью и обитало с нами». Третье. Христос пришел, этот смысл пришел воплощенный, и Он победил эту смерть, Он победил этот грех. Мы читаем в 5 стихе: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Христос, Он единственный, кто не произносил каких-то надгробных речей, Он не бежал от мертвых людей, Он их воскрешал. Он единственный, кто может дать смысл и цель бытия. Он победил грех исторически во всех своих проявлениях, и все, кто приближается к Нему, они становятся подобными Богу. И четвертое, мы читаем об этом в 12 стихе: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Из этого стиха явствуется, что смысл этот вседоступный. К Богу может обратиться абсолютно каждый. И профессор академии какой-то, и обыкновенный нищий, и самый несчастный, самый грешный человек может обратиться к Нему. И вот что же делать дальше? Что же делать тем людям, которые обратились? Во многом это нам известно, но мне бы хотелось хотя бы некоторые места прочитать из Священного Писания, из Божьего Слова. Первое место, оно записано в послании к Ефесянам, во 2 главе, с 8 по 10 стих. Там сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». Итак, одно из предназначений христианина – это делать добрые дела. Предназначение грешного человека – во-первых, обратиться, предназначение к Богу, примириться с Ним, предназначение христианина – это делать добрые дела, нести свет, радость, гармонию в этот мир. Если бы все люди были христиане здесь на земле, поистине он превратился бы в рай. Мы должны нести его, этот мир, это христианство в школу, на работу, везде. Еще очень полюбился мне этот стих. Мы сегодня на молитвенном собрании вот с братьями утром читали, записанный в первом послании Петра, во 2 главе. Там сказано: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от греха, жили для правды». Одно из предназначений христианина – это еще жить для правды. Для правды, для славы Божией, для Бога, но не для себя, не для своего эгоизма, не для какого-то общественного блага, только в Боге единственный смысл жизни. Нет другого воистину, нет другого имени под небом, через которого надлежало бы нам спастись. Мне хотелось бы, чтобы мы все это всегда помнили, и порой после воскресного дня наступит, этого торжественного дня наступят будничные дни, и чтобы мы это всегда хранили в памяти, чтобы нас не завлекли вот эти какие-то мелочные, скоро приходящие дела в этом мире. Слава Богу за то, что Он дает человеку смысл. Аминь.